Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Имя Закхей означает «чистый, непорочный». До обращения, до принятия Христа, жизнь Закхея не соответствовала его имени. Закхей был мытарем или сборщиком податей в пользу римлян. На собирателей податей иудеи смотрели как на потерявших страх Божий и как на предателей народа своего. Из благородных и набожных сынов Авраама никто и ни за какие деньги не принял бы на себя этой должности. Принятие ее Закхеем говорит нам о его недуховном состоянии. Материально Закхей был богат. Из чего его богатство состояло и каким путем было приобретено, мы не знаем. Но можно предполагать, что он нажил состояние, собирая подати. Это предположение основывается на словах Закхея. «Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Значит, он нанес достаточно обид своему народу. Закхей искал видеть Иисуса, кто он. Что явилось истинной причиной желания Закхея искать Христа, трудно сказать, но можно полагать, что она родилась в результате разговоров с людьми, которые видели Христа, слышали его проповеди, были им исцелены и получили от него благословение. Он хотел видеть не только лицо Христа, но и его божественную любовь к себе. Искал видеть Иисуса, кто он. Желание Закхея видеть Иисуса было благим, однако он встретил на своем пути трудности, препятствующие его осуществлению, собственный малый рост и множество народа. Тем не менее, Закхей проявил настойчивость и решительность, хоть первая попытка увидеть Иисуса ему и не удалась. Он не пал духом, а стал искать другой способ для осуществления своего желания, для чего поспешил отделиться от народа. Новый способ потребовал усилий, и Закхей их проявил, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Какой хороший пример и урок заключен здесь для тех, которые, встретив препятствия в своих исканиях Христа и его истины, остановились перед ними в бессилии и не попытались преодолеть. Встреча Закхея со Христом произошла лишь тогда, когда Закхей преодолел все трудности, все препятствия, стоявшие между ним и Христом. Ничто не должно стоять между Христом и нами. Закхей находился на смоковнице, когда Господь приблизился к ней и, взглянув, увидел мытаря. Он, конечно, знал, что Закхей там находится, но дал ему возможность увидеть себя самого. Закхей именно этого искал и к этому стремился. Мытарь видел Христа со смоковницы, глядя с расстояния, поэтому настоящего общения с Господом у него не было. Для этого необходимо было сойти вниз, слезть со смоковницы. Многие люди, подобно Закхею, находятся на смоковницах самолюбия, гордости, самоправедности и так далее. Между ними и Христом остается разделяющее пространство. Они видят Христа, но как Закхей, только издали, соприкосновения же и связи с ним не имеют. Для личного общения с Иисусом Христом надо расстаться со смоковницей. Закхей, сойди скорее. Христос вошел в дом Закхея, так как знал, что тот хочет видеть его у себя. Если бы Закхей не сошел со смоковницы, когда Христос сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме», то, возможно, Христос и не зашел бы к нему. Присутствие Христа в доме зависело от самого Закхея. Христос всегда готов и желает быть в каждом доме. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровений, 3 глава, 20 стих. Присутствие Христа в доме – это покаяние, прощение грехов и спасение живущим в нем. Так было в доме Марии, Марфы и Лазаря. Так было и в доме Закхея. Ныне пришло спасение дому сему. В доме Закхея началась новая жизнь. Закхей был безмерно рад происшедшей перемене в своей жизни, спасению своей души, но не мог успокоиться и забыть собственную жестокость в прошлом. Он хотел исправить то, что было возможно. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Хотя не сказано, что Иисус потребовал от Закхея возмещения взятого им, но свет, зажженный Христом в его душе, открыл мытарю эту необходимость. Господь желает, чтобы мы устранили все обиды, все огорчения, причиненные нашим друзьям и недругам в прошлом. Он желает, чтобы мы возместили и покрыли все наши прошлые долги. Блажен человек, который поступает так, как поступил Закхей. Он будет благословлен Господом и будет иметь успех в своей духовной жизни и труде. Видевшие возроптали на Христа за то, что он зашел в дом Закхея, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Если бы они были детьми Авраама, и Бог был бы их отцом, они понимали бы волю Божью и не осудили бы того, кто выполнял ее. Воля Божья о спасении грешников ясно выражена в пророческих книгах Ветхого Завета. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. В Новом Завете она еще яснее открыта. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Христос не стал возражать на ропот самоуверенных иудеев, не стал укорять их, а лишь коротко напомнил им, что сделал это по безмерной любви своей к погибшей душе, чтобы возвратить ее во двор овчий, вместо покоя, радости, блаженства и безопасности. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Закхей, как грешник, был заблудший и погибший. Христос же отыскал его на смоковнице, вошел к нему в дом, чтобы спасти его, и спас его, и весь дом его. Ныне пришло спасение дому сему. Закхей стал истинным сыном Авраамовым и чадом Божьим. Спасены ли вы, дорогой друг? Если вы не спасены, последуйте примеру Закхея, и Господь спасет вас. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. Эта притча занимает исключительное место среди всех произнесенных Иисусом Христом, потому что она частично основывается на действительности. В этой притче Христос говорит о царе, отправившемся принять царство в то время, как его подданные делали все, чтобы помешать ему. Когда в 4 году до Рождества Христова умер Ирод Великий, его царство было разделено между Иродом Антипой, Иродом Филиппом и Архилаем. Архилай, унаследовавший Иудею, отправился в Рим, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства – Одновременно и иудеи направили в Рим посольство из 50 человек, чтобы сообщить императору Августу, что они не желают видеть Архилая на престоле. Но император подтвердил права Архилая на наследство, однако не дал ему царского титула. Каждый иудей, услышав притчу, несомненно, сразу же вспоминал действительные исторические обстоятельства, лежавшие в ее основе. В притче о царе и его рабах отражены важные истины христианской жизни. Во-первых, Иисус Христос говорит о доверии царя. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Мина – греческая денежная единица, чуть больше трехмесячного заработка. Она составляла 1/60 часть таланта. Следовательно, в этой притче 10 слуг получили под отчет значительно меньшую сумму, чем каждый из 3 слуг в притче о талантах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. «Царь дал слугам деньги и оставил их распоряжаться ими по своему усмотрению. Он не вмешивался в их дела и поступки. Так доверяет нам и Бог». Кто-то сказал: «Изумительное в Боге, что Он предоставляет нам право все делать самим. Никто так не доверял и не доверяет нам, людям, как Господь Иисус. Будем же верны Его доверию». Во-вторых, в этой притче Господь говорит об испытании. Как всегда, доверие является в то же время испытанием, насколько каждый человек верен и надежен в малом. Иногда люди оправдывают свою неспособность решать обычные проблемы, ссылаясь на то, что они выше этих мелочей. В будничных обязанностях Господь испытывает человека. Нет более яркого примера, чем сам Иисус Христос. 30 лет своей жизни из 33 Иисус провел в Назарете. Если бы он с абсолютной верностью не исполнял своих обязанностей плотника и кормильца семьи, Отец Небесный не доверил бы ему высокой задачи стать спасителем мира. Библия говорит: «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос – как сын в доме его. Дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Послание евреям, 3 глава, с 1 по 6 стих. «Будем же и мы верны Господу во всем». В-третьих, в этой притче Иисус Христос говорит о царском вознаграждении. Вознаграждение, полученное верными слугами, отличается от того, которое они могли получить, если бы сидели сложа руки, ничего не делая. Один из верных слуг был поставлен над 10 городами, а второй – над 5. Вознаграждение за прилежно выполненную работу было связано с еще более трудной обязанностью. Лучшей похвалой человеку является возложение на него более трудных задач. Так и Господь вознаграждает человека, выдержавшего его испытания, еще большим доверием. Награда назначается, соответственно, усердию слуг. Усердие – рвение к делу, ревность, доброжелательство и заботливость, добросовестное исполнение, большое прилежание. Усердие – это старательное исполнение порученного дела. Человека нужно оценивать не только по его делам, но и по усердию. Будем же христианами, усердно исполняющими дело, порученное нам Иисусом Христом. В-четвертых, заканчивается притча непреклонным законом жизни. «Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Луки, 19 глава, 26 стих. Перед человеком, изучающим ту или другую науку и продолжающим совершенствовать свои знания, будут все больше и больше открываться сокровища науки. Если же он оставит учебу, то забудет и то, что знал. Если мы стремимся к добродетели и одолеваем соблазны, нам откроются новые высоты добродетели. Если же откажемся от борьбы и выберем легкий путь, мы утратим богоугодные способности и скатимся с достигнутых высот. В христианской жизни не следует давать место удовлетворенности достигнутыми познаниями и добродетелями. Мы либо поднимаемся к новым высотам богоугодной жизни, либо скатываемся с достигнутых. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Граждане, которые не хотели признать человека высокого рода своим правителем, разоблачены как враги и осуждены на смерть. В этом горестное предсказание судьбы народа, отвергшего Господа Иисуса Христа. Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Евангелие от Луки, 19 глава, с 28 по 40 стих. На пути из Иерихона в Иерусалим находились два селения – Вифания и Вифагия. Вифания – маленькое селение у подножия Елеонской горы, приблизительно в 3 километрах к юго-востоку от Иерусалима, по дороге в Иерихон. Это селение Христос часто посещал. В Вифании жили Мария и Марфа. Здесь Христос воскресил Лазаря, и близ этого селения он вознесся на небо. В Вифании Христос дважды был помазан миром. Первый раз, как говорит евангелист Иоанн, за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 3 стих. И второй раз, как говорит евангелист Марк, за 2 дня до Пасхи в доме Симона прокаженного пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. Какой хороший пример служения Христу! Пример, достойный нашего подражания! От дара и служения Господу этих женщин дом наполнился благоуханием. А наполняются ли от нашего служения наши дома и церкви благоуханием любви Христовой? Мы читали: «Приблизился к Вифагии». Вифагия – дом смоквы, место близ Вифании. Это селение можно считать предместьем Иерусалима. Оно лежало у подножия горы Елеонской. При приближении к Вифагии перед очами Христа засияло одно пророчество, произнесенное за 500 лет до Христа пророком Захарией. «Ликуй от радости, тщерь Сиона! Торжествует, тщерь Иерусалима! Се! Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Вся земная жизнь Иисуса Христа от Вифлеема до Голгофы озарена светом ветхозаветных пророчеств. Христос является центральной личностью не только Нового, но и Ветхого Завета. Вифлеем, или рождение Христа, озарен светом пророчеств Михея и Исаии. «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. После описания в Новом Завете многих событий в жизни Иисуса Христа мы читаем слова «как написано в Писании» или «как сказано в Писании». Это значит, что эти события совершались согласно ветхозаветным пророчествам. Вся жизнь Христа во многих подробностях предсказана в пророчествах ветхозаветных пророков. Предсказано и событие, которое называется в христианских церквях «входом Господним в Иерусалим». И пророчество об этом событии мы уже прочитали. Как исполнилось пророчество о входе Господа в Иерусалим? Через Вифагию Христос проходил каждый раз, когда бывал в Вифании. И в этом селении им были посеяны благодатные семена Евангелия, которые он сеял во всех местах, куда приходил со своими учениками. И здесь, в Вифагии, его посев не остался бесплодным. По крайней мере, одно семейство отдало ему свои сердца, а с сердцами отдали и все, что имели. Что это за семейство? Нам неизвестны имена этих людей, но мы знаем, что они были друзьями Христа. И когда эти друзья Иисуса услышали, что он близко от их селения, они с радостью отдали молодого осла своему учителю и другу в день входа его в Иерусалим. Посмотрим на нашу жизнь. Есть ли в ней то, что мы могли бы предоставить нашему любимому Спасителю? В отношении чего мы слышим голос Христа? «Это надобно мне!» И имеем ли мы радостную готовность отдать Господу все, что нужно для Его славы? Слава Господу! Его друзья в Вифагии имели такую готовность. Нам же, к большому сожалению, часто бывает трудно отдать то, что требует Христос. Будем постоянно помнить – если Христос требует от нас, говоря образно, железо, взамен Он даст медь. Если требует медь, то даст серебро. Если требует серебро, то взамен даст золото. То есть мы получим от Него лучшее, нежели то, что отдали Ему. Будем поступать так, как гласят слова одного нашего гимна. «И если ты захочешь взять, что мне больней всего отдать, о, дай мне с радостью сказать, как хочешь ты!» И вот мы видим Иисуса Христа, въезжающего на молодом осле в Иерусалим. Знает ли история человечества другой подобный случай, чтобы царь ехал на осле? Нет, не знает. Но почему в планах Божьих был такой странный вход Господень в Иерусалим на осле? Потому что во всем своем учении Иисус Христос говорил о Царстве Своем, как о чем-то внутреннем, духовном, но никак не о внешнем и материальном. И апостол Павел говорит об этом же характерном свойстве Царства Божьего. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Поэтому всякий другой, более блестящий вход Господень в Иерусалим затмил бы главное в Царстве Божьем, его внутренний, сердечный характер и привлек бы наше внимание к внешнему его величию. Пророк Захария, рисуя образ Христа, входящего на ослице в Иерусалим, говорит об этом царе царей как о праведном, спасающем и кротком. Все эти чудные внутренние качества дороже и прекраснее золотых и даже бриллиантовых колесниц. Будем и мы искать такого царства для наших сердец. Будем и мы стремиться к красоте нашего внутреннего, а не внешнего человека. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» А евангелист Матфей пишет: «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Евангелие от Матфея, 21 глава, 9 стих. «Мы слышим громогласное «Осанна» в честь нашего Господа. Слово «Осанна» означает «спаси теперь». «Осанна в вышних» может означать «спаси живущий в вышних». Вполне возможно, что во времена Иисуса Христа это выражение использовалось как радостное духовное восклицание. Эта «осанна» говорит об одном даре, который надобен Господу и который мы можем приносить нашему дорогому Спасителю. К этой жертве призывает нас сегодня Господь в Псалтире, 49-й Псалом, 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу!» И этот призыв раздается также и в Новом Завете. «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Послание Евреям, 13 глава, 15 стих. «Осанна, что это такое?» Это прежде всего красивое стройное пение хвалебных гимнов. Осанна – это также всякий голос от сердца, прославляющий имя Господа Иисуса Христа. Осанна – это также наша повседневная жизнь, прославляющая Христа. Вот почему все мы можем приносить жертву хвалы. Будем же приносить ее непрестанно. У нас много просьб к Богу, но мало благодарности Ему. Больше, больше хвалы, больше осанны Господу в наших хвалебных гимнах, в наших молитвах, в наших словах и делах и в нашей повседневной жизни. День входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим был торжественным днем, когда пришел царь Сиона и принес с собой целый ряд новшеств. Если до сих пор Иисус Христос благовествовал Евангелие в провинциях Галилеи и Иудеи и лишь время от времени посещал Иерусалим, то теперь он все свое внимание направил в центр духовной жизни ветхозаветного народа – в храм. Если до сих пор он удерживал народ от воздаяния ему почестей, то теперь он не останавливал людей, а напротив, сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». До сих пор Иисус Христос скрывал от общества, что Он – Мессия. Теперь же, в этот торжественный день, Он возвещал об этом на вершине горы Елеонской. Иисус Христос пользовался новыми методами, ибо Он должен был задать решающий вопрос ветхозаветному народу. Иерусалим должен был ответить: за кого он почитает Иисуса Христа? Благодаря его торжественному входу в город все смогли увидеть, услышать и приветствовать его. Слава Господу Иисусу Христу за его торжественный вход в Иерусалим! Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. Евангелист Лука говорит о плаче Иисуса Христа об Иерусалиме. Может показаться, что после торжественного входа для этого было неподходящее время, но плач показывает, что Господь Иисус знал истинную сущность человеческих сердец. По мере того, как Он приближался к городу, Его вид становился все более серьезным. Он знал, что вскоре эта же толпа будет требовать Его смерти. Евангелие от Луки, 23 глава, 18 стих. Со склона Масличной горы открывался прекрасный вид на Иерусалим. Весь город был перед глазами. Иисус Христос остановился у поворота дороги и, оплакивая участь, ожидающую Иерусалим в будущем, произнес пророчество: – «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Именно такой способ применил Тит для осады Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христову. Он окружил город 9 апреля и перекрыл все снабжение, заблокировав тысячи людей, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи. Жители города были обречены на голодную смерть. В течение всего лета римляне держали город в таком положении, захватывая его районы один за другим. В начале сентября город пал окончательно. Римляне полностью уничтожили город, храм, дома и людей. Десятки тысяч мужчин, женщин и детей были убиты. Некоторые из оставшихся в живых были вывезены, чтобы стать жертвами римских зрелищ и гладиаторских боев. Иисус Христос знал, что ожидает город. Идеи уже в то время были втянуты в политические интриги, завершившиеся в 70-м году по Рождеству Христову разрушением Иерусалима. Город был настолько разрушен и опустошен, что через центр его была пропахана плугом борозда. Трагедия иудеев заключалась в том, что этого можно было бы избежать, если бы они оставили свои несбыточные мечты о политическом господстве и вступили бы на путь Господа Иисуса Христа, то есть приняли бы своего Мессию и Спасителя. Но они распяли его на Голгофском кресте. Этим они совершили большой грех перед Богом и навлекли бедствие на себя и своих потомков. Книга «Бытие» и послание к римлянам учат, что грех Адама и Евы не относится только к ним одним. Так как в своем привилегированном положении первых безгрешных людей они выступали в качестве представителей всего рода человеческого, Грех Адама был не только его личным грехом, ведь в нем было сокрыто все человечество, еще от него не родившееся. Смерть грехом Адама вошла во все грядущие поколения. Этот грех заразил и повредил собой самый зародыш всякого нового человека, рождающегося в мир. И таким образом все люди в силу факта своего рождения от Адама оказались грешниками. Грех вошел. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Все были сделаны грешниками. Грех умножился, послание Римлянам, 5 глава, 20 стих. Все существо человека стало греховным. Грех царствовал, послание Римлянам, 5 глава, 21 стих. Грех взял все под свою власть и под свой контроль, так что человек стал всецело рабом греха. Адам, согрешив по причине дурного произволения, умер по причине греха. «Ибо возмездие за грех – смерть». Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. «В какой мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти, потому что Бог – жизнь, а лишение жизни – смерть. Поэтому Адам сам себе уготовил смерть через удаление от Бога, по написанному: «Удаляющие себя от тебя погибнут». Псалом 72, стих 27. В грехе Каина мы видим одно из первых указаний на заразительность греха. В то время как Адама и Еву соблазнил согрешить дьявол, Каина даже Бог не смог отговорить от греха. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Книга Бытие, 4 глава, 6-7 стихи. Для Адама и Евы грех был чем-то внешним, но в случае Каина все выглядит так, будто грех самопроизвольно возник в нем. Это злая сила внутри человека, над которой он должен господствовать, чтобы она его не поглотила. Кроме того, грех стал более тяжким. Он преднамерен, начинается во время поклонения Богу и причиняет прямой вред брату, заслуживающему только любви. Каин после своего греха не признал свою вину и ни о чем не пожалел, не склонился к исповеди, отказался от покаяния и лишь сказал Богу, что наказание его слишком сурово. «Наказание мое больше, нежели снести можно». Книга Бытие, 4 глава, 13 стих. В грехе и нераскаянности Каина предвосхищаются многие будущие черты греха. В Библии грех никогда не считался малозначительным. Не учитывалось, совершен ли он по молодости или по неведению, а также, как давно он имел место быть. Грех нарушает чистоту человека, и закон требует, чтобы он избавился от запятнанности. Самый ничтожный грех – мерзость пред Богом. Он оскверняет нас и делает неспособными для общения и вечного блаженства со святыми и совершенным Богом. Библия говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Вера в Иисуса Христа дает людям прощение грехов и жизнь вечную. Господи Иисусе, простри свою милующую руку к Твоему народу, распявшему Тебя, и приведи их к покаянию в своем грехе. Евангелие от Луки, 19 глава, 45 по 48 стих. Въехав в город, Господь Иисус сразу же направился в храм и стал осматривать его. Мы сможем лучше представить себе это событие, имея представление о расположении храма и его дворов. В Новом Завете употребляются два слова – «хиерон», что значит «святое место», и «святилище» – «неос», что значит «храм». Святое место распространялось на всю территорию храма. Территория его охватывала всю вершину горы Сион и составляла приблизительно 12 гектаров. Она была окружена высокой стеной протяженностью от 300 до 400 метров. Перед храмом находился большой двор язычников, в который могли войти иудей и язычник. По внутреннему краю этого двора проходила низкая стена, в которой были встроены таблички, предупреждавшие, что за пересечение этой черты язычнику грозит смертная казнь. Следующим был двор женщин. Он назывался так потому, что дальше могла проходить женщина, желающая принести жертву. Далее находился двор израильтян. В нем, по великим праздникам, собирались иудеи. И отсюда люди передавали священникам принесенных и приведенных для жертвоприношения птиц и животных. В самом центре находился двор священников. Собственно, храм «Неос» стоял во дворе священников. Вся территория со всеми дворами была святым местом или святилищем – хиерон. Очищение храма Иисус Христос совершил во дворе язычников. Это было место для молитвы язычников, но во времена Христа в нем царила атмосфера купли-продажи, делавшая невозможной молитву. Но еще хуже было то, что торговля эта была настоящим обиранием паломников. Каждый иудей должен был платить в год храмовый налог в размере половины сикля, то есть около двухдневного заработка паденного работника. И этот налог нужно было платить особой монетой. Для будничных целей употреблялись греческие, римские, сирийские, египетские, финикийские и тирские монеты, а храмовый налог следовало платить храмовым сиклем в период Пасхи. На Пасху иудеи приезжали в Иерусалим со всех стран тогдашнего мира со всевозможными монетами. При обмене своих денег на эти храмовые полсикля они должны были платить миновщику комиссионный сбор в размере 1/12 сикля. А если их монета превышала сумму налога и им полагалась сдача, они должны были платить еще 1/12 сикля. Большинство паломников платило 1/6 сикля в придачу к налогу в 1/12, то есть еще половину дневного заработка, что для них было значительной суммой. Голубей для жертвоприношения можно было купить в городе довольно дешево, но храмовые блюстители обязательно находили в них дефекты, и потому молящимся рекомендовалось покупать их у торговцев при храме. Но у этих торговцев голуби стоили в 20 раз дороже, чем в городе. Все это выглядело чистым обманом. Купля-продажа была сосредоточена в руках семьи первосвященника Анны. Иудеи сами видели эти злоупотребления. В Талмуде сказано, что раввин Симон бен Гамалиил, услышав, что пара голубей в храме стоит золотой, потребовал, чтобы цена была снижена до серебряной монеты. Зрелище того, как обманывают бедных паломников, вызвало гнев Иисуса Христа. Храм предназначался быть местом молитвы, а все непозволительное следовало удалить из него. Иисус Христос решил очистить храм, так как это событие было в планах Божьих. В книге пророка Малахии сказано: «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится?» Книга пророка Малахии, 3 глава, 1-2 стихи. Мессия пришел внезапно. Старейшины Иерусалимского храма не могли даже представить, что ожидало их в понедельник утром перед праздником Пасхи. И Иисус Христос, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». При очищении храма Господь Иисус действовал открыто, на виду у священников и старейшин храма. Если в Галилее Христос не говорил о себе как о Мессии, потому что его подготовительные поучения еще не были закончены и преждевременная гласность могла принести ему лишь вред, то теперь наступило время, когда Христос пришел в храм. Но зная, что в Иерусалиме могут придать его деятельности политическое значение, он воспользовался своей властью Мессии только в храме. Возникает вопрос: почему торговцы храма беспрекословно выполняли требования Иисуса Христа? Власть Господа была той силой, которая заставила виновных разбежаться. Перед святым гневом Мессии нечестивые, как прах, возметаемый ветром. Псалом 1, стих 4. И те, кто считает, что Иисус Христос всегда снисходителен к грехам, ошибаются. Напротив, Он очень строг к тем, кто скрывает свои грехи, но милостив и сострадателен к кающимся. В этом очищении храма есть несколько ценных мыслей для нас. Во-первых, изгнание Христом из храма жертвенных животных говорит о том, что принесение их в жертву за грех больше не требуется, так как Агнец Божий будет заклан за грехи мира, что одной великой жертвой будет искуплена вина всего человечества перед Богом. В книге Деяний написано: «И, выведя их Павлу и Силу вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“ Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой“, и проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Книга Деяний, 16 глава, 30-31 стихи. Будем твердо уповать в отношении нашего спасения на искупительную жертву Иисуса Христа, а не на что другое. Во-вторых, мы видим, как нечистота снова может появляться в храме Божьем, которым являемся мы, верующие во Христа. Иерусалимский храм был уже однажды очищен Христом. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 14 по 16 стих. А сегодня мы видим его снова загрязненным, той же самой нечистотой. И мы знаем по опыту, как снова и снова появляется та же самая нечистота в нашем сердце. Порой может показаться, что над нашими привычками, над нашими некоторыми грехами одержана полная победа. и они больше не вернутся в храм нашего сердца. И вдруг мы опять ощущаем их силу над собой. Так и через нашу христианскую жизнь идут победа и поражение, поражение и победа. И из нашей груди вырывается крик, который вырвался однажды из груди апостола Павла. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим! Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание Римлянам, 7 глава, 24-25 стихи. В-третьих, очищение Христом Иерусалимского храма говорит нам о великом значении освящения в нашей христианской жизни. В отношении освящения есть три состояния верующего человека. Первое – плотское состояние, при котором сердечный храм полон всякой нечистоты. Неужели возрожденный человек может быть в таком низком состоянии? Да, может быть. Апостол Павел называет это низкое состояние плотским. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Апостол Павел упоминает некоторые виды нечистоты, пятнающие сердечный храм – зависть, споры, разногласия. В других местах своих посланий он говорит о многих других видах нечистоты плотского сердца. Сколько детей Божьих находится в плотском состоянии? Второе. Но есть и другое состояние верующего человека, которое апостол Павел называет духовным. Духовный человек – это не безгрешный человек. Он тоже с недостатками, как и все люди. Но в отличие от плотского, поставивший перед собой постоянную задачу – достигать чистоты, святости и совершенства. И стремясь постоянно к этой великой цели, возрожденный человек выходит постоянно из плотского состояния и поднимается до состояния духовного, уподобляясь все больше своему Учителю Христу. Самое главное в нашей христианской жизни – идти путем освящения, и не мгновенными порывами, а постоянно, изо дня в день. И этот путь, путь освящения, ведет вверх, в гору, все выше и выше. Он ведет нас медленно, но верно к совершенству Христа. Но хотим ли все мы идти этим путем, чтобы из плотских христиан стать духовными? Третье. И третье наше состояние – это состояние полной безгрешности. Оно будет достигнуто нами в вечности, о которой мы поем. «Греха не будет там!» Об этом состоянии так ясно сказано в первом послании Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Иисус Христос безгрешен, и мы будем безгрешными». Какое счастье достигнуть состояния полной безгрешности и стать чистым, как Христос! Да поможет в этом нам Господь! В-четвертых, евангелист Матфей пишет: «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Евангелие от Матфея, 21 глава, 14 стих. Иисус Христос изгнал из храма не всех. Лишь люди с нечистой совестью бежали от гнева Его, но в храме остались те, кто нуждался в Нем. Нуждающиеся никогда не уходят от Иисуса Христа разочарованными. Гнев Христа никогда не сводился к отрицанию несправедливости. Его гнев приносил положительную помощь тем, кто в ней нуждался. В Иисусе Христе гнев и любовь идут параллельно. В нем гнев к тем, кто эксплуатирует бедных и закрывает путь ищущим, и любовь к тем, чья нужда в нем велика. Гнев Господа – неоспоримая реальность. Он распространяется на всех ожесточенных во грехе. В нем как бы борются два чувства – гнев и милосердие, являющиеся выражением страстной привязанности Господа к человеку. Но выражаются они по-разному. Конечное проявление гнева Его будет в последний день. Он отождествляется с адом, а милосердие – с любовью. Здесь, на земле, через наказание оно призывает грешников к обращению, чтобы они могли восторжествовать на небе. Любовь Иисуса Христа к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека ко Христу – любовь из чувства благодарности. Любовь Господа Иисуса исполнена мудрости. Она верна и допускает в жизни нашей трудности, болезни и скорби для пользы и благословения наших душ. Слава Господу Иисусу Христу за Его любовь к нам!